Глава четвертая, в которой Рейнован и Завиша Черный из Гарбова рассуждают на Бжекском тракте о том о сём. Потом Рейнован лечит Завишу от скопившихся газов, а Завиша взамен обогащают его ценными сведениями из области новейшей истории. Придерживая коня, чтобы немного подстать, рыцарь Завиша Черный из Гарбова приподнялся в седле и протяжно пустил ветры. Потом глубоко вздохнул, оперся руками о луку и пустил снова. «Это все капуста», — деловито пояснил он, догоняя Рейнована. «В моем возрасте столько капусты есть нельзя». «Клянусь останками святого Станислава, когда я был молодым, я мог съесть, ого-го, кофлик, то бишь больше, чем полгарнца». Гарнец около 4 литров. «Полгарнца капусты съедал в 3 приема, и ничего. Я мог есть капусту в любом виде, хоть 2 раза в день, лишь бы тмина в ней было поболе. А теперь едва малость съем, так у меня аж кипит в животе. А газы, сам видишь, парень, чуть не разрывают». «Старость, пся мать, не радость!» Его конь, могучий вороной жеребец, тяжко взбрыкнул, будто рвался в атаку. Весь он до самой морды был покрыт черной попоной, украшенной на крупе сулимой, польский рыцарский герб, отличающий много родов, гербом рыцаря. Рейнован удивился, что сразу не обратил внимания на известный знак, не очень типичный в польской геральдике и по почетному изображению, и по мобилиям, геральдическим подробностям. «Ты что такой молчаливый?» — неожиданно спросил Завиша. «Мы столько уже едем, а ты за все это время какой-то 10 слов обронил, не больше. И то, когда за язык потянули, дуешься на меня. Из-за Грюнвальда, что ли?» «Знаешь, парень, не могу тебя уверить, что я никак не мог бы убить твоего отца. Я, конечно, мог сказать, что мы с ним не могли встретиться в бою, так как Краковская Харуквь располагалась в центре линии польско-литовских войск, а Харуквь Конрада Белого на левом крыле крестоносцев, аж за Стемборком. Но не скажу, потому что это была бы ложь. Тогда, в день призвания апостолов, я прикончил множество народу. В общей суматохе и дьявольской круговерти, в которой мало что было видно, ибо это была битва. Вот и все». «Отец», — откашлялся Рейнован, — «носил на щите...» «Я не помню гербов», — резко и грубо прервал сулимец. «В общей схватке они для меня ничего не значат. Важно, в какую сторону обращена морда коня. Если в противоположную морде моего, то я рублю. Пусть там хоть сама Богородица у него на гербе. Впрочем, когда кровь налипает на пыль, а пыль на кровь, то все равно на щитах ни хрена не видно. Повторяю, Грюнвальд был сражением. А в сражении, как в сражении, и на этом покончим. И не дуйся на меня». «Да я и не дуюсь». Завиша снова немного придержал коня, приподнялся в седле и громко выпустил скопившиеся газы. С придорожных верб сорвались перепуганные галки. Едущая позади свита рыцаря из Грабова, состоящая из седовласого оруженосца и 4 вооруженных слуг, предусмотрительно держалась на расстоянии. И оруженосец, и слуги ехали на прекрасных лошадях. Одеты все были богато и чисто, как и полагается слугам человека, который был крушвицким и списким старостой, и взымал, если верить молве, аренду круглым счетом с 30 сел. Однако ни оруженосец, ни слуги не напоминали гладеньких господских пажей. Совсем наоборот, они смотрелись крутыми забияками, а оружие, которым были обвешаны, никак нельзя было считать украшением. «Итак, — начал Завиша, — ты не дуешься. Тогда почему ж ты такой молчаливый?»
«Потому что сдается мне, — осмелился сказать Рейнован, — больше вы дуетесь на меня. И знаю почему».
Завиша Черный повернулся в седле и долго смотрел на него. «Вот», — проговорил он наконец, — «жалобно заныла обиженная невинность». «Так знай, сынок, последнее дело — трахать чужих жен. Если хочешь знать мое мнение, это подлый поступок и заслуживает наказания. Честно говоря, ты в моих глазах ничуть не лучше мошенника, который в толпе срезает кошельки или по ночам очищает курятники. Думается, и тот, и другой — мелкие паршивцы и мерзавцы, воспользовавшиеся представившейся оказией». Рейнован не прокомментировал. «Был в Польше некогда обычай, — продолжал Завиша Черный, — когда пойманного любителя до чужих жен отводили на помост, и к этому помосту железным гвоздем прибивали его мошонку с яйцами, а рядом с прелюбодеем клали нож. Дескать, если хочешь на свободу, отрезай». Рейнован смолчал и на этот раз. «Теперь уж не прибивают, — заключил рыцарь. — А жаль. Мою супругу Барбару легкомысленной никак не назовешь, но когда подумаю, что ее минутную слабость, может, там, в Кракове, использует какой-нибудь модник, какой-нибудь парень, подобный тебе красавчик... А, да что говорить!» Тишину, опустившуюся на несколько минут, снова прервала поглощенная рыцарем капуста. «Так», — облегченно охнул Завиша и глянул на небо. «Впрочем, знай, парень, я тебя не осуждаю, ибо бросать камни может только тот, кто сам безгрешен. И, подытожив таким образом, не будем больше к этому возвращаться. Любовь — великое дело, и много у нее имен», — проговорил Рейнован слегка недовольным голосом. «Слушающий песни и романсы не осуждает ни Тристана и Изольду, ни Ланселота и Гриневеру, ни Трубадура де Кабестена и мадам Маргариту из Руссильона. Она с Саделью связывает не меньшая горячая и искренняя любовь. И, пожалуйста, все прямо-таки взъелись».
«Если ваша любовь столь велика, — Завиша как бы удивился, — то почему ты не рядом со своей любимой? Почему удрал, будто застигнутый на месте преступления вор? Тристан, чтобы быть рядом с Изольдой, нашел способ. Переоделся, если мне память не изменяет, в лохмотье запаршивившего нищего. Ланселот, чтобы спасти Гриневеру, в одиночку пошел войной на всех рыцарей круглого стола».
«Не так все просто», — Рейнован зарделся не хуже алой розы. «Ей крепко достанется, если меня схватят и убьют. Я уж не говорю о себе самом. Но я найду способ, не бойтесь, хотя бы переодевшись, как Тристан. Любовь всегда побеждает». Завиша приподнялся в седле и грохотнул. Трудно было понять, что это — комментарий или всего лишь капуста.
«Единственная от нашего диспута польза, — сказал он, — что мы поболтали, — потому что как скучно было бы ехать молчком, опустив нос.
Продолжим же, юный селезец, на другую тему».
«А почему, — после недолгого молчания проговорил Рейнован, — едете этой дорогой? Не ближе ли из Кракова на Мораву через Рацебуш и Опавску?»
«Может, и ближе, — согласился Завиша, — но я, видишь ли, рацебушцев терпеть не могу. Недавно приставившийся князь Ян, светлая ему память, тот еще был сукин сын, натравил убийц на Пшемыка, сына чешского князя Ношика, а я и Ношика знал, и Пшемык был мне другом, потому-то я не пользовался рацебушским гостеприимством раньше, да и теперь не стану. Тем более, что Янов сынуля, Миколаек, доблестно, говорят, следует по стопам родителя. Кроме того, я сделал солидный крюк, потому что надо было кое-что обговорить с Кантнером, болестницы, ознакомить с тем, что сказал по его адресу Егелла. К тому же дорога через Нижнюю Силезию обычно гораздо разнообразнее. Хоть и вижу теперь, что таковое мнение сильно преувеличено». «Ага», — быстро догадался Рейнован, — «так вот почему вы в полном вооружении едете, на боевом коне, драку высматриваете. Я угадал?»
«Угадал», — спокойно согласился Завиша Черный.
«Говорили, у вас тут кишмя кишат раубриттеры, рыцари-разбойники, грабители».
«Не здесь. Здесь безопасно, потому так людно».
Действительно, на недостаток общества обижаться было нельзя. Правда, сами они не обгоняли никого, и никто их не опережал, зато в противоположном направлении, из Бжега к лестнице, движение было оживленное. Их уже миновали несколько купцов, напродавливающих глубокие колеи тяжело нагруженных телегах в сопровождении нескольких вооруженных людей с исключительно бандитскими физиономиями. Миновала пешая колонна навьюченных баклагами дегтярей, опережаемых резким запахом дегтя. Проследовала группка конных крестоносцев, прошагал странствующий с оруженосцем молодой иоанит с личиком Херувима. Проплелись перегоняющие валов погонщики и пятерка подозрительного вида пилигримов, которые, хоть они вполне вежливо поинтересовались дорогой на Ченстохову, в глазах Рейн-Ивана подозрительными быть не перестали. Проехали наброшенные телеги галиарды веселыми и не вполне трезвыми голосами, распевающие «Инкратеру меа» в моем кувшине. Песню, сложенную на слова Гугу Орлеанского. Только что проехал рыцарь с женщиной и небольшой свитой.
Рыцарь был в роскошных баварских латах, а вздыбившийся двухвостый лев на его щите указывал на принадлежность к обширному роду унругов. Рыцарь, это было видно, моментально распознал герб Завиши, поклонился, но так гордо, чтобы было ясно, что унруги ничуть не хуже сулимцев.
Одетая в светло-фиолетовое платье спутница рыцаря сидела по-дамски на прекрасной караковой лошади, и ее голова, о диво, ничем не была покрыта. Ветер свободно играл золотыми волосами. Проезжая мимо, женщина подняла голову, слегка улыбнулась и окинула уставившегося на нее Рейн-Ивана таким зеленым и многоговорящим взглядом, что юноша даже вздрогнул.
— сказал, выдержав долгую паузу Завиша, — своей смертью ты, парень, не умрешь. И пустил ветры с силой бомбарды среднего размера.
— Чтобы доказать, — сказал Рейн-Иван, — что я на все ваши насмешки и уколы вовсе не обижаюсь, я вылечу вас от постоянных подскоков и газов.
— Интересно было бы узнать, как.
— Увидите, как только попадется пастух.
Пастух попался довольно скоро, но, увидев сворачивающих к нему с дороги конных, кинулся в паническое бегство, влетел в чащу и исчез, как сон золотой. Остались только блеющие овцы.
«Надо было, — рассудил в очередной раз, приподнимаясь на стременах Завиша, — маневром его брать, из засады. Теперь ты уж его по этим вертепам не догонишь. Судя по скорости, он уже успел отгородиться от нас одрой. А то и нисы, — добавил Войцех, оруженосец рыцаря, проявляя живость ума и знание географии.
Однако Рейн-Иван вовсе не обратил внимания на насмешки. Слез с коня, уверенно направился к пастушьему шалашу и через минуту вернулся с большим пучком сухих трав.
«Мне был нужен не пастух, — пояснил он спокойно, — а вот это. И немного кипятка. Горшок не найдется?»
«Найдется все, — сухо сказал Войцех. Если кипячение, — Завиша взглянул в небо, — тогда остановка. К тому же долгое, потому что близится ночь».
Завиша Черный поудобнее устроился на накрытом кожухом седле, заглянул в только что опустошенную кружку, понюхал.
«И верно. Вкус, как у нагретой солнцем воды из рва, несет кошатины. И помогает, клянусь муками господними, помогает! Уже после первой кружки, когда меня пронесло, я почувствовал себя лучше, а теперь-то уж словно рукой сняло. Моя благодарность, Рейнмар.
«Вижу, врут людишки, что университеты могут ребят научить только пьянству, разврату и сквернословию. Однако и пользе тоже».
«Малость знаний о травах, ничего больше», — скромно ответил Райан-Иван.
«А по-настоящему вам помогло, господин Завиша, то, что вы сняли доспехи, передохнули в более удобном, чем седле, положении?»
«Ты слишком скромен», — прервал рыцарь.
«Я свои возможности знаю, знаю. Сколько времени могу выдержать в седле и доспехах? Я, видишь ли, частенько путешествую ночью с фонарем без остановки. Во-первых, это сокращает время. Во-вторых, а вдруг в потемках кто-нибудь, не разобравшись, зацепит? И развеселит. Но, коли ты утверждаешь, что здесь места спокойные, то зачем лошадей мучить? Посидим у костра до рассвета, поболтаем. В конце концов, это тоже развлечение, хотя, конечно, выпустить кишки из пары другой раубриттеров интереснее. Но все же...»
Огонь весело вспыхнул, осветил ночь. Зашипел и пустил ароматы жир, капающий с колбас и кусков грудинки, которые оруженосец Войцех со слугами поджаривали на прутиках. Войцех и слуги хранили молчание и соблюдали соответствующую дистанцию, но во взглядах, которые они украдкой бросали на Рейн-Ивана, проскальзывала благодарность. Видать, они вовсе не разделяли любовь господина к ночным поездкам с фонарем. Небо над лесом искрилось звездами. Ночь была холодной.
«Да», — Завиша обеими руками помассировал живот, — «помогло».
«Помогло лучше и скорее, чем обычно прописываемые молитвы святому Эразму, патрону Требухи.
Что же это был за магический отвар? Что за волшебная мандрагора? И почему ты ее именно у пастуха искал?»
«После святого Яна», — пояснил Рейн-Иван, довольный тем, что может показать свои знания, — «пастухи собирают только им ведомые травы. Их собирают в пучки и носят привязанными к рукавице, как пастухи называют пастушью палку. Потом травы сушат в шалаше и делают из них отвар, которым...»
«Поят скотину», — спокойно вставил сулимец. «Значит, ты приравнял меня к раздувшейся корове. Ну, коли помогло...»
«Не сердитесь, господин Завиша. Народная мудрость беспредельна. Никто из великих медиков или алхимиков не пренебрегал ею. Ни Плиний, ни Гален, ни Страбон, ни ученые арабы, ни Герберт Арельякский, ни Альберт Великий. Медицина многое взяла от народа, от пастухов особенно. Они владеют колоссальным и неизмеримым знанием о травах и их лечебной силе и о других силах».
«Действительно?»
«Да», — подтвердил Рейн-Иван, пододвигаясь ближе к костру. «Вы не поверите, господин Завиша, какие силы таятся в пучке, в той сухой соломе из пастушьего шалаша, за которой никто и ломаного шеленга бы не дал. Взгляните, ромашка, кувшинка, вроде бы ничего особенного. А если приготовить настой, они творят чудеса. Или вот те, которые я вам дал, кошачья лапка, борщевик, дягель лекарственный. А вот эти, по-чешски, споричек и семикраска. Мало какой медик знает, насколько они полезны.
А выворам из тех, что зовутся якубки,
пастухи для защиты от волков обрызгивают овец в мае, на день святых Филиппа и Якуба. Хотите верьте, хотите нет, но обрызганных овец волк не тронет. Это вот ягоды святого Венделина, а это травка святого Лингарта. Оба святых, как вы, конечно, знаете, втроем с Мартином покровительствуют пастухам. Когда даешь эти травы животным, надо призывать именно этих святых».
«То, что ты бормотал над котелком, не было о святых?»
«Не было», — признался, откашлившись Рейн-Иван. «Я же вам говорил, народная мудрость».
«Очень уж эта мудрость костром попахивает», — серьезно сказал сулимец. «На твоем месте я бы посмотрел, кого лечу, с кем болтаю и в чьем присутствии ссылаюсь на Герберта Арельяка. Остерегался бы, Рейнмар?»
«Я остерегаюсь».
«А я, — проговорил оруженосец Войцех, — думаю, ежели чары существуют, то лучше их знать, чем не знать. Я думаю...» Он замолчал, видя грозный взгляд Завиши.